Господи, благодарим Тебя за этот день, благодарим за силы, которые Ты нам даешь, благодарим за истину, которую можем слышать и которая направляет нас, спасает нас, очищает нас, делает нас зрячими, Господи, дает нам понимать саму суть, очень глубоко понимать жизнь и как устроены все эти механизмы жизни, Господи, которые Ты заложил, и как мы можем им соответствовать, как мы можем испытывать благословение Твое. Благодарим за это все Тебя и просим, благослови еще один час. Дай нам, Господи, действительно научиться, как практически применять истину о любви и уважении в браке. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Ко мне подошел брат Вадим и разрешил немножко задержаться. Поэтому, если вам сильно будет трудно, то виноват он. Мы с женой прогуливались, кофе и обратно, и она поделилась своими чувствами, и мы, в принципе, об этом разговариваем периодически, это, в общем, не секрет, что я это говорил, в принципе, что не так просто воспринимать эти истины. Женщинам страшно, что нужно как-то позволять кому-то, ну, направлять твою жизнь. Одно дело, когда ты сам там решился уже идти на страдания, на какой-то дискомфорт. Другое дело, когда кто-то тебя направляет, это сложнее. Мы говорили тоже о разных страхах и тому подобное. Иногда бывает, страхи даже могут быть очень нерациональными. Ты просто боишься, а если я так начну, то потом вот это и вот это будет. И это даже не будет, это просто нерационально. Но вот такие чувства возникают. Для мужчин, в том числе, я могу сказать, в моем сердце, я пытался это говорить, что, ну, я проповедую это, вижу свою несоответственность часто. И это не очень приятно, и это как больно, и даже где-то я испытываю такое чувство, что как где-то я устал от этого, что, ну, есть же всякие трудности в жизни, есть разные задачи, есть разные проблемы. Хотелось бы хотя бы какие-то моменты проходить, ну, что ли, просто. Ну, хотя я так в голове, не то что просто, когда мне трудно, я думаю, проходить правильно. Потому что правильно – это же по-мужски. Женщины точно так же думают о себе. То есть это тяжелый вопрос, на самом деле. Это действительно железо острит. Бог дает мужа и жену друг другу для того, чтобы освещать их глубже. И действительно, чтобы слава Божия сияла в них лично, в их браке, и в их через их семью, в их церкви, и в мире, в котором мы живем. В общем, это непросто, поэтому нам нужно отвечать на один вопрос, где взять силы для проявления нежности и для проявления уважения. Это большой вопрос на самом деле, это не то, что можно здесь нам исследовать, это то, что нужно постоянно исследовать нам в церкви, учиться этому из Писания, учить, наставлять, душеопекать, показывать пример такой жизни, вдохновлять, давать надежду, что есть, ну, радостный выход из этого всего. То есть это очень-очень глубинный вопрос. Я постараюсь только как бы, ну что ли, направление сейчас показать, где брать эти силы. Когда мы ищем удовлетворение для своего сердца, помним то, что я опять же говорил, есть дорога к кресту, где слава Божья сияет, но путь – это несение креста. И есть дорога, ну, уже сразу периной услана к своему комфорту. Делай шаг сюда, и тебе уже легче. Делай шаг сюда, и тебе уже где-то какой-то может дискомфорт возникать. Но вот когда мы стоим на этой дороге, когда мы хотим, чтобы нам было хорошо, мы воспринимаем мирское представление о браке. В брак люди входят по любви, и это счастье, это гармония. Если посмотреть фильмы, я как-то анализировал фильмы романтические, и я просто подумал, почему они создают такую атмосферу, очень, ну, такие приятные чувства и все. И я вдруг заметил, что в этих фильмах показываются только очень приятные моменты. В некоторых даже не показывают, как люди кушают. Даже такие очень простые бытовые вещи. Не показывают там, как, ну, зубы чистить, это вообще не показывают. Ну, в некоторых показывают, но очень часто это какие-то самые такие вот приятные моменты. Например, они сидят в ресторане, такой закат, все так очень мило. Не показывается, как они ехали через затор в этот ресторан. не показывают телефонный звонок, что там с ребенком или с мамой случилось, не показывают, как они это делают после того, как 5 дней они работали, пахали, устали, и они уставшие сюда приехали, и как они потом едут домой. То есть это все не показывается. Показывается вот эта вот идиллия, и потом следующий какой-то там, ну, отрывок фильма, опять какая-то новая там идиллия. И там у нас такие чувства создаются. Вот когда, и поэтому мы заражаемся думать, что брак – это просто вот что-то, что в первую очередь создает комфортные, приятные ощущения. Конечно, в браке это есть, особенно на море здесь есть, и, то есть мы сейчас отдыхаем. Кстати, это тоже интересный момент. Одно дело, когда ты отдыхаешь, да, когда на тебя там не давит груз ответственности, какие-то проблемы, когда ты там, извините, затурканный приходишь домой, тут… Тут как-то романтика, тут, так сказать, оно само идет. То есть сказать какие-то слова и заметить что-то намного легче. И поэтому мы где-то мечтаем в жизни вот, вот что-то такое иметь. Иногда люди просто живут последние полгода до отпуска, они живут просто отпуском. Они его планируют, они там, а вот как мы, они его обсуждают. И они больше удовольствия испытывают не от отпуска, а от этой всей подготовки, от предвкушения. Потом приехали, там не такая погода и раздражение или еще что-то такое. То есть мы как бы вот этими, мы хотим вот что-то такое вот переживать, это нам приятно, мы думаем в браке вот такое. Когда мы этого ожидаем, мы попадаем в круг разрушения. Я нарисовал картинку, которую вы можете видеть в ваших конспектах и вот здесь на экране. Это круг разрушения. Давайте сверху начнем. Когда к ней не проявляется любовь, она без любви. Сверху начинаем, теперь дальше двигаемся. Она реагирует определенным образом, без уважения. И когда она без уважения реагирует на него, то он без уважения, когда он испытывает недостаток уважения, он реагирует без любви на нее. Понимаете, да, этот цикл? То есть, когда она чувствует, мне недостаточно любви, а должно быть достаточно. Я же в браке, мне должно быть хорошо. В этом же смысл. А как это он может от меня вообще ожидать, что я буду его уважать, когда он меня не любит? Вот сначала пусть он пожертвует собой, как Христос, ради церкви. Вот тогда мы поговорим о моем уважении. И поэтому сейчас я ему уважения не дам. Муж испытывает униженность из-за того, что жена его не уважает. Она его не почитает, она к нему не относится достоинства не подчеркивает его. В результате он себя чувствует очень как бы раненым. Это очень ранит мужчин. И он, если он тоже так думает, я в браке для чего? У меня есть нужды, если они не восполнены, извините меня, у меня нет никаких сил о ком-то заботиться. Ты сначала мне вот это сделай, а ты мне вообще, как ты меня кормишь, а как ты мне там это, а вот это, и еще слышишь, она хочет там какое-то уважение. Поэтому ты давай сначала научись дома нормально убирать то-то-то делать, у тебя дети сопливые, у тебя, не у нас, а у тебя. И вот потом тогда мы поговорим о том, что я тебе там колье куплю или шубу в Крыму, это актуально. То есть это круг разрушения, когда люди стоят на позиции, что я сделаю добро тогда, когда мне будет прежде сделано добро. Когда у меня будут решены все мои страхи, весь мой дискомфорт, когда будут решены все мои внутренние нужды, когда мне не будет предвещать ничего дискомфортного впереди, тогда я, как в отпуске, знаете, я уже наполнился, все хорошо, и я, так сказать, с барской руки тебе, так сказать, от избытка дам. У меня просто уже лишнее тут будет, и оно перельется на тебя. Когда люди так мыслят, по сути, это эгоистический подход к жизни, они попадают в круг разрушения. И это с каждым кругом, это становится серьезней и серьезней. И если люди годами так живут, это годами становится жестче и жестче. И я лично это видел. Как пастор, я знаю некоторые семьи в моей церкви, в других церквах. Я знаю, что с ними было 10 лет назад, что с ними сейчас. И не так давно я пришел к своей жене, мы говорили об одной семье, и я говорю, это просто такая трагедия. Они нормально живут, они не разводятся, у них там дети, все. Но ты просто сидишь, слушаешь, как они разговаривают, как они сели на разные концы дивана. Хотя это не какая-то встреча по обсуждению их конфликта, мы просто совсем другой вопрос обсуждали. И то, как они, ну там даже, как они говорят друг о друге, как они ведут, просто это трагедия. Это круг разрушения. Когда люди говорят так, пока я не получу решение своим страхом, своей боли, пока я не получу гарантии, что все будет хорошо, я не смогу идти за тобой. Я не смогу проявлять тебе любовь и уважение. Следующая иллюстрация. Она описывает благословенный брак. Благословенный брак живет в круге созидания. Тот круг разрушения – это круг созидания. Когда сердце человека готово проявлять нежность и уважение, независимо от поступков своего спутника жизни. То есть, сверху опять же начинаем. Его любовь, независимо от ее уважения, проявляется к ней. Она, не ожидая любви с его стороны, точнее, стойте, я неправильно сказал. Правильно, да, сказал? Я запутался сам. Ну, давайте я без иллюстрации, мне так будет легче. То есть, когда муж, независимо от того, проявили к нему уважение или нет, он решает проявить любовь к своей жене. А жена, соответственно, тоже, независимо от того, сколько он проявил к ней любовь и нежность, она посвящена проявлять к нему уважение, независимо от того, сколько он дал ей. Поэтому это круг созидания, и я нарисовал крест внутри, для того, чтобы подчеркнуть, что такая жизнь сверхъестественна, такая жизнь возможна при том условии, когда Иисус Христос, когда Бог действительно, ну, играет большую роль для моей души. Когда Он есть ответ для всех моих страхов, для всей моей боли, для всего унижения, для всей несправедливости, для чего угодно. Для всех болезненных процессов ответом является Иисус Христос, а не мой спутник в жизни. У меня очень-очень хорошая жена, но она тоже грешница. У нее не такой себе муж, но тоже грешник. И поэтому делаем ли мы какие-то неприятные вещи в браке, мы их делаем. Мы учимся не делать, но мы все еще падаем, и я так понимаю, что сколько будем жить, наша греховность будет проявляться в браке в том числе, пока мы на земле здесь. Поэтому если мы станем на позицию, если я стану на позицию, что я буду проявлять нежность к своей жене, только когда она проявила ко мне, достойно ко мне отнеслась, по-разному я это могу описать, проявила ко мне уважение, то есть достойное отношение ко мне, то тогда это все, это крах семейной жизни. Потому что эта жизнь не зайдет на какой-то такой низменный достаточно уровень, где мы там будем в каких-то рамках держаться, ну, какими-то там принципами, не знаю, страхами перед людьми или страхом развода, но вот этого богатства семейной жизни не будет. И эти шестеренки, они все заклинят, они будут скрежетать и вот так еле-еле там вращаться, и кажется, вроде бы я и глава в семье, вроде бы она и помощница, а почему же нет счастья? Почему нет близости? Почему нет таких глубоких взаимоотношений? Потому что мы перестали проявлять такую любовь. И это отдаляет нас от друга. Потому что мне больно, мне страшно, если она не окажет мне уважения, раскритикует меня. Я просто боюсь приближаться к ней. Я боюсь выходить из зоны комфорта, проявлять лидерство. Боюсь ее подключать к этому. Пусть она там своим делом занимается, а я тут сам. Только бы она не увидела и не раскритиковала меня. И она точно так же будет реагировать. Ну, как бы, если он не отнесется ко мне чувствительно, зачем я буду с ним вообще разговаривать? Он хочет поговорить со мной о моем сердце. Это он с грубости сейчас начнет, грубостью продолжит. Я лучше вообще не буду говорить о своем сердце. Я буду делать все, чтобы держаться только в зоне каких-то таких бытовых вопросов, о которых мы не ссоримся, которые нас как-то, ну, не ранят и тому подобное. Это то, что отделяет брак. Для того, чтобы иметь силы проявлять любовь независимо от того, уважают тебя или нет. Или проявлять уважение независимо от тебя, относится к тебе нежно или нет. Для того, чтобы иметь такую силу, ее нужно черпать не из брака. Брак – это то место, в котором в первую очередь мы не черпаем силы. Во вторую очередь мы там черпаем силу. Но в первую очередь брак – это то место, куда мы изливаем свое служение. Брак – это как сундук, который дарит нам на бракосочетание, и мы думаем, я открою, а там сокровище, наконец-то она мне будет делать массаж, готовить классный, вот это будет, когда я уставший приду, она будет чувствительна, и она будет разделять все мои хобби, она будет со мной здесь и там, и она поймет меня, она вот, там родители меня критиковали, там друзья критиковали, а она меня никогда не будет критиковать, но мы же встречались до брака, и она просто такие удивительные слова всегда говорила, и вот это меня ждет, и я открываю на бракосочетании этот сундук или уже после него, и думаю, там эти сокровища лежат, и обнаруживаю, что он почти пустой. Да, там что-то есть, но он почти пустой. Я понимаю, что мне нужно туда загружать. Для того, чтобы брак был наполнен вот таким созидательным влиянием, мне нужно туда загружать. Не брать для того, чтобы я что-то сделал оттуда, а туда загружать. Поэтому в первую очередь мы должны брать силы от Христа. То есть мы должны выбирать не путь комфорта. Я выбираю путь комфорта, где брак будет давать мне все эти вот привилегии. Я выбираю путь на Голгофу, путь за своим Господом. Я несу крест своих изменений, крест служения. И я иду за Ним и утешаюсь им. И от этого утешения я изливаю благословение в свой брак. Давайте посмотрим, как еще одну иллюстрацию, как мы переходим от разрушения к созиданию. Вот вверху вы видите кружочек, это кружок, этот круг разрушения и переход к кругу с крестом, это круг созидания. И вот здесь я нарисовал, как это происходит чуть ниже. Вы видите, там, где круг разрушения, там сердце, которое пытается само себя защитить, и эта самозащита, она несовершенная, она с большими такими провалами. Это когда человек смотрит на жизнь, на брак, на спутников жизни, как на того, который должен удовлетворять мои потребности, и если он не удовлетворяет, то я все делаю, чтобы защитить себя. Почему я грубо разговариваю? Чтобы защитить себя. Почему я наезжаю? Чтобы добиться своего. Почему я не соглашаюсь идти по этой дороге, которую он предлагает? Чтобы, опять же, защитить и защитить какое-то благо для себя, для детей, там, ну, для кого угодно. То есть это когда сердце человека не защищено, и он надеется защитить его браком. Он обязательно разочаруется. Все люди подводят. Мы сами себя подводим. Мы даже не можем для себя делать то, что считаем для нас лучше. Что уже говорить о других людях. Когда человек в таком состоянии, он старается все использовать, чтобы защитить себя. И поэтому, если здесь нужно разговаривать, но мне это будет больно, нужно нести крест, я не пойду, я буду защищать себя. Пока ты мне не дашь защиту для моего сердца, ну, например, я боюсь чего-то. Помните, мы прочитали, не смущаясь никакого страха. К женам написано. Я боюсь, что мне будет причинена боль. И поэтому, если ты мне сейчас каким-то образом не гарантируешь защиту для моего сердца от боли, я туда не иду. Ты предлагаешь мне путь, где мое сердце будет, ну, будет испытывать боль, я туда не пойду. Я не буду тебя слушаться, я не буду тебя почитать как мужа, я не пойду за тобой. Или если я приду и буду говорить с тобой нежно, и это вдруг как-то аукнется, грубо говоря, ты мне на шею сядешь, ножки свесишь, и ты будешь требовать, и будешь меня продолжать критиковать, я не собираюсь проявлять тебе эту нежность. Я буду тебя держать на расстоянии. Если ты меня критикуешь, я тебе тоже сверху дам. Я тебе тоже раскритикую. Ты вообще на себя посмотри, а вот это и вот это, почему я буду критиковать? Не потому, что я пытаюсь, ну я скажу, я за справедливость. А почему меня так волнует справедливость? Потому что меня волнует мое уязвленное сердце. Я хочу защитить себя от боли ее критики. И поэтому с помощью критики я ее отдаляю от себя или как минимум восстанавливаю что-то там, чтобы защитить себя. Вот это состояние, это причина, почему человек ходит по кругу разрушения. Его сердце не защищено, не утешено, не исцелено. И он пытается это достичь сам. Он пытается это достичь взаимоотношениями в браке, правильным отношением спутника жизни к себе. Теперь смотрите, нужно перейти к тому, чтобы наше сердце получало совершенную защиту, утешение, исцеление от Христа. Нам нужно научиться утешаться Христом. Когда мы читаем в послании Ефесянам, мы читали, да, чтобы подчинялись мужу как Господу. Но как это возможно? Сердце кричит, а как же я? А как же мои чувства? Должна всю жизнь униженной быть, быть просто какие-то его тут желания выполнять. А где мое достоинство? А где мое счастье? А где мои мечты? Как же я? Он несовершенный человек, даже в лучшем состоянии, в самом зрелом, он все равно несовершенный. Как же я? И ответ здесь. Я обнаруживаю или нахожу свое утешение во Христе. То, которое он хочет мне дать, то, которое мне поистине нужно мне. Мне нужно научиться утешаться во Христе. Если в моих отношениях со Христом я этого не знаю, если я не знаю, как, когда меня унизили, как испытать защиту от Христа через истину, которая мне говорит, что Он, как Он на меня смотрит, какая мне разница, как люди на меня смотрят. Он меня видит своим сыном, царственным священством. Эта истина меня успокаивает. И тогда у меня сердце защищено, и я могу быть в этом круге созидания. Я защищен во Христе, и поэтому я могу отдавать. Даже ты меня критикуешь, ничего страшного, Господь меня защищает. ты мне не оказываешь должной нежности, и Иисус Христос оказывает мне нежность. И поэтому я могу идти вместе с тобой. Вот это колоссально огромная тема. То есть мы все не до конца утешены Христом, мы все не до конца защищены Христом. И даже когда мы испытаем пик такой защиты и утешения во Христе, на следующий день мы уже не так утешены. Сатана атакует, мы отдаляемся, в общем, какие-то штормы, неожиданные испытания. Нам нужно этому учиться. Нам нужно обретать удовлетворенность во Христе. Помните, Павел говорит, что это великое приобретение – быть довольным. Это великое приобретение – быть защищенным Христом. Или Павел говорит, что он научился быть довольным и в такой ситуации, и в такой, и в бедности, и в богатстве, и так далее. То есть это великое приобретение. Когда я доволен Христом, Христос меня никогда не подведет. Если я не испытываю этого довольства во Христе или защищенности, проблема, что я не знаю, как это сделать или не делаю это, но не в Христе проблема, Он совершенен. Поэтому нам нужно... Это, кстати, почему мы хлебопреломление регулярно совершаем. Это время, когда мы должны утешаться Христом, в том числе, несмотря на все другие истины. Мы должны понимать, это мое торжество, это моя защита. Господь умер за меня. Это то, почему мы постоянно нуждаемся в Евангелии. Мы спасены Евангелием, мы должны жить Евангелием, чтобы видеть, потому что сияние, мощнейшее сияние Бога или Христа, Его благодати, Его действенности, Его всей славы на Голгофе. Через Евангелие мы приходим на Голгофу, и мы лучше познаем все эти истины. Нам нужно действительно еще раз всю свою жизнь удивляться, восхищаться, ошеломляться просто тем, что на Голгофе произошло. И это все для меня. Научиться этому – это великое приобретение. Человек, у которого близкие отношения с Богом, чье сердце защищено Богом, может служить в браке. Может подчиняться и выражать уважение, даже когда ему не проявили нежность. Может действительно проявлять нежность, даже когда его месяцы и годы жена не уважает. Месяцы и годы она его критикует, унижает, находит такие прямо изысканные издевки, чтобы в самое сердце его ранить. Но он утешен Христом, он являет сверхъестественное, богобоязненное, благочестивое, чистое житие перед ней, и это будет оказывать на нее влияние. Поэтому это то, для чего церковь нужна, это то, для чего мы нужны друг другу, Слово Божье. Нам нужен Христос. Это то, что для меня очень врезалось в память. Я когда-то проповедовал на Рождество и проповедовал о волхвах. И я просто проанализировал, как весь Израиль, ну, большинство людей, безразличны к рождению своего Спасителя и Мессии. Волхвы приходят в Иерусалим, спрашивают, им там что-то сказали пророчество. Но ни Ирод, ни первосвященники, ни книжники, никто не пошел с ними, где родившийся царь Израиль. А волхвы пошли, а шли они месяцами, а может быть и больше года шли. Они из какой-то дальней страны шли. И вот то, что и у них тоже была семья, тоже были дети, тоже был какой-то бизнес, какая-то работа. И когда они все это оставляют, это все опасно. Но они понимают, нам Господу нужно. Нам нужно поклониться родившемуся младенцу. Мы без этого не можем жить. Мы без этого не выживаем. Нам нужно идти в Иерусалим, нам нужно искать его, где он родился, и нам нужно поклоняться ему, и нам нужно отдать свои богатства, которые у нас есть для него, потому что мы без этого жить не можем. Это то, что я понимаю, мне как пастору моя первейшая обязанность. Я не могу быть пастором, если мое сердце не утешено Богом. Я не могу быть хорошим отцом, я не могу быть хорошим мужем, если я не нахожу утешения в Боге. И временами я чувствую, как я его не нахожу, как мне очень тяжело, когда я просто сажусь, и я просто Богу говорю: Боже, пожалей меня сейчас. Мне это очень, ну, кажется, мне несправедливо со мной тут обошлись. И мне очень тяжело. И я, может быть, не плачу слезами, но это так плачут мужчины, кстати, женщины, я вам открою секрет, они плачут. Иногда они плачут просто резким тоном голоса. Им так больно, что они просто это выражают, резко разговаривая, или громко, или грубо. Женщины чаще всего плачут слезами, ну, или, может, не знаю, как минимум, они чаще плачут слезами, чем мужчин. А мужчины тоже, им тоже больно, им тоже тяжело, у них просто по-другому это выражается. Кажется, будто бы им там море по колено. И вот я так сажусь перед Богом, и я внутри просто плачу. Я иногда просто какую-то музыку слушаю, и я просто говорю: Боже, пожалей мне, мне реально тяжело, я очень сильно устал. Мне очень трудно, просто утешь мою душу. Я знаю, что если ты меня сейчас не утешишь, я не смогу служить. Я знаю, что я на такой тоненькой такая тоненькая грань меня отделяет от того, чтобы начать злиться, раздражаться, там что-то такое делать, чтобы просто защитить себя, чтобы со мной так не поступали, я уже устал, ты делаешь для людей столько-столько, или жена может думать, я делаю для мужа столько-столько, он вообще это не ценит, он вообще ничего не ценит, она так себя чувствует. Хотя как это, ничего и вообще все не ценит, что-то он ценит, но такие чувства, ничего не ценит, как мне так тяжело. И он мне еще говорит, я должен следовать, мне еще больнее должно быть. Поэтому нужно прийти к Богу, и нужно искать эти истины, нужно раскапывать по-своему вот эту боль, которая сформировалась, и истина должна ее исцелять. Иначе просто мы комок нервов, комок боли, который где-то там в глубине мы прячем. Но как только какая-то ситуация касается этого, это все просто моментально. И кажется, для мужей это может казаться, подожди, я же ничего такого не сказал, чего так реагируешь? Как ничего не сказал? Да ты всегда так говоришь. И муж может думать, что-то я вообще ничего не понимаю. Она какая-то вообще ненормальная. Она какая-то там психическая или еще какая-нибудь. То есть, а у нее просто это там внутри, оно в сжатой такой форме. И только она дает свободу, только это касается, только какой-то страх возникает, это просто все вырывается наружу. Бог должен это исцелять, истина должна исцелять. Если это не будет исцеляться, если мы не будем посвящены этому. Помните, я в самом начале это говорил. Посвящены ли вы идти и нести крест изменений? Если вы не хотите страдать, эта конференция просто даст вам интересные мысли в голову и ничего. Нужно идти через определенный дискомфорт изменений. Нужно нести крест освящения. Поэтому и женщинам, и мужчинам нужно говорить о том, что там внутри, где там эта боль, и нужно о ней говорить, и истина должна ее укреплять. И мы таким образом находим утешение во Христе. Это откуда мы находим силу, и уже очень мало времени у меня. Вообще текстов на эту тему очень много. Может быть, один только прочитаем, который в конспекте. «Сердце, нашедшее удовлетворение и защищенность в Боге, становится способным проявлять нежность и уважение, независимо от поступков спутника жизни». И еще раз запомните, пожалуйста, брак – это не то, что вам дано для того, чтобы вы оттуда получили просто комфорт. В первую очередь брак для того, чтобы мы могли служить там. И для того, чтобы являли славу Божью. И для того, чтобы освящались. И во вторую очередь мы получаем благословение. Еще один пример мне очень нравится. Представьте себе день рождения, представьте себе торт, который вам дарят, и там сверху вишенка. Торт, который нам подарен нам в жизни, это Господь Иисус Христос. Это доброта Его, это Его утешение, это торт. Вишенка на торте – это брак. Да, когда в браке есть хорошие отношения, это нас очень радует, но это вишенка. У некоторых людей все наоборот. Христос – это вишенка, я верю во Христа, у меня все нормально, но эффекта очень мало. Очень мало этого Христа для моей души, очень мало истины исцеляет меня. И я просто женюсь или замуж выхожу, и я ожидаю, ну, теперь я буду счастливым. И потом величина моих ожиданий равняется величине моего разочарования. Потому что в браке несовершенные люди. Если я до брака не удовлетворен Христом, то и брак мне не решит эту проблему. Бог не даст своей славы никому. И Писание об этом говорит. Да, «Два зла сделал народ мой. Подивитесь ему небеса, ужаснись земля. Два зла сделал мой народ. Меня, источник воды живой, отверг». И высекли себе водоемы, которые не могут, или колодцы, которые не могут держать воды. Вот это отношение к браку. В Боге утешение я не нахожу и не занимаюсь этим, но я замуж выйду или женюсь, или, хотите, детей рожу, и с детьми испытаю вот как бы вот жизнь полнокровную. И Бог говорит, удивитесь всему небеса и ужаснись земля. Это два зла, которые сделал мой народ. Если мы в Боге не находим утешения, не будет нам утешение в браке, и будет круг разрушения. 1 Петра 2:1-8. Вообще все послание Петра вы можете прочитать, оно очень христоцентричное. Именно в этом послании мы в 3 главе читали, жены и мужья должны так-то и так-то поступать. И это как результат того, что выше написано. Вот во 2 главе написано. «Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, вот этот круг разрушения». Когда мы защищаемся, и мы вот это все делаем, чтобы защитить свое сердце. Отложите это все. И наоборот, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Вот это как раз, это утешение Господа. То есть отложите самозащиту, первый стих. Мы ради самозащиты делаем все эти грехи. И возлюбите всем сердцем поиск Бога, истину Божью, даже если она ранит поначалу, исцеление от Бога. Возлюбите это слово, чтобы от него возрасти вам спасение, чтобы это слово спасло ваше сердце. Потому что речь не об аде идет. Эти люди уже спасены, которым Петр пишет. Речь идет о том, что Бог будет спасать вашу душу от всех этих страхов, боли и так далее. И он аргументирует, почему нужно сделать этот выбор в пользу Бога. Отвернуться от самозащиты и пойти за защитой к Богу. Он говорит, ибо вы вкусили, что благ Господь. Потому что он один благ. Он один только может утешить. Он один только может наполнить. Он один только может защитить. Приступая к нему, камню живому, человеку, человеками отверженному, для логики плотской он не подходит, его отвергают. Христиане, кстати, тоже это делают, когда решают сами спасать свою душу, сами защищать свою душу. Но он, но Богом избранному, вот кто он, драгоценному, вот какой он камень. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы. Жертвы, когда мы отрываем от себя. Не от избытка, просто не знаем, куда деть, а мы жертвуем чем-то. Приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. То есть это и в браке. То есть когда я в браке приступаю не к своему спутнику жизни за утешением, а к камню живому, моей плотью отвергаемому, но я против плоти иду, и я прихожу к нему за утешением, я становлюсь для семьи живым камнем, который устрояет дом свой. Устрояет, ну тут к церкви относится, но церковь, то есть семья, часть церкви маленькая. То есть и мы в семье тогда способны приносить духовные жертвы, и они благоприятны Богу Иисусом Христом, они созидательны. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Это надежда для нас. Всякий раз, когда мы выбираем утешаться Христом в браке, мы не постыдимся. Мы обязательно будем в победе. Чем больше мы согласились терпеть боль от нашего спутника жизни в какой-то ситуации, чем больше мы согласились не защищать самими собою, но идти на Голгофу за утешением, чем больше мы это сделали, тем больше мы в победе. Тем больше мы не постыжены, тем больше благодати изливается в наш брак. Тем больше Бог действует через нас. Ему нравятся эти жертвы. Ему нравится, как мы почитаем Его в нашем браке. Это истинное поклонение Богу. Это чистейшее поклонение, когда я в своем сердце избираю утешение Богом. Я говорю, мне Бога достаточно. Мне Христа достаточно. Мне не нужен брак, чтобы я был счастлив. Мне нужен брак, чтобы я освящался, чтобы я благословлял здесь, чтобы я здесь служил. Конечно, я буду радоваться от этого тоже, но если я не буду радоваться, ничего страшного, я могу радоваться во Христе. Христа достаточно для меня. И это наивысшее почтение Бога, наивысшее поклонение Богу. Я по этому поводу напомню вам, вспомните историю Иова. Сатана пришел к Богу, Бог говорит, ты видел человека, который поклоняется мне? Сатана говорит, ну это же понятно, что он тебе поклоняется. Ты ему просто много подачек дал, вот он тебе и поклоняется. Ты забери у него это, увидишь, что он тебе там скажет. Не может быть, чтобы какой-то человек тебя ценил просто за то, кто ты есть. Они все за тобой идут по одной причине, потому что они у тебя просят подачек, и ты им даешь. Все. Они ищут только себя и только своего. Ты им безразличен. И Бог говорит, хорошо, забери у него определенную часть того, что я ему дал. И ты увидишь. Сатана идет, забирает детей, забирает все имущество, забирает честь его, его начали хулить. Сатана приходит, Бог говорит, ты видел, как он отреагировал? Сатана продолжает, говорит, ну, как бы это еще не все. Человек, если ты коснешься его тела, он маму родную продаст за это. Поэтому, если здоровье заберешь, он точно тебя проклянет. И Бог говорит, хорошо, ты можешь забрать его здоровье, только душу его ты не имеешь права трогать. Он забирает его здоровье, его жена в этот момент сдается, она уже не может. Она не в состоянии просто утешаться Богом, она не в состоянии почитать Бога, она не в состоянии осмыслить через отношения с Богом вот эти обстоятельства своей жизни. И она говорит, похули Бога и умри, зачем тебе такой Бог, который забирает все? А Иов говорит, доброе от Бога принимаем, злое должны принимать, то есть трудное должны принимать. да будет имя Господне прославлено. Он сам по себе достоин моего преклонения. И Иов остался тверд. Он был не точен в некоторых вещах, там и Бог его наставил, но принципиально Бог в конце подвел итог, он говорит, что Иов, эти люди, которые рядом, друзья его, кстати, очень хорошие друзья, они первые 7 дней сидели, молчали, не пили, не ели, постились рядом с ним. То есть они пытались его поддержать, а потом уже, как понимали, пытались его наставить и были не точны в этом. Но он говорит, Иов был точнее, чем они. И Иов говорит, Господи, я познал тебя, какой ты еще больше, закрывай свой рот, не хочу ничего обсуждать с тобой, ничего не нужно. Я вижу, какой ты достоин моего преклонения, моего почитания, поэтому я убираю свои вопросы. Мне нет нужды тебе задавать вопросы, почему это в моей жизни происходит и что это не очень заслужено мною. Все нормально, ты сам по себе достоин, и он успокаивается. И Бог его не исцелил в этот момент. И потом Иов проявляет свое праведное удовлетворение Богом в том, что молится за друзей, которые его третировали несколько там дней, которые просто издевались, ну, как для него. Он говорит, вы такие жалкие утешители. И он молится за них, и представьте, его душа, то есть он уже увидел Бога, Бог ему объяснил, и Бог его не исцелил. И вот приходят его друзья, которые в проказе, и он молится, Господи, помилуй их, благослови их, пусть они не болеют, а он в проказе в данный момент. Он может молиться, его сердце не озлоблено, оно независливо, оно не раздражено. Они столько наговорили, я столько не говорил. У него не начинается новый бунт против Бога. Он удовлетворен Богом, он увидел, да, Господи, то, какой ты есть, мне тебя достаточно. И поэтому он молится о них, и только потом Бог его благословляет. Вот это его жизнь. Это то, о чем здесь говорится, что Богу, ему нравятся такие жертвы, и мы не постыдимся, когда мы надеемся на Него. Даже если есть периоды, когда мы болеем проказы, даже если мы кого-то теряем, мы должны сказать, Христа мне достаточно, у меня есть твердая скала, с которой я пройду через все испытания моего брака, и я никогда не разведусь. Я никогда это не проинициирую. Я умирать буду, я буду мучиться, я буду со слезами на глазах, но я буду бежать к Богу, и Бог будет утешать меня, и я не постыжусь. Христа мне достаточно. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, которая сладостью наполняет вашу душу. А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла на самом деле. Камень притыкания и камень соблазна. Они по своей плотской логике отвергли его. Наша плоть тоже отвергает его, но мы противимся против плоти, доверяем ему, и он сияет как драгоценность для нашего сердца, которое, как помните, притчу Иисус рассказывал, что Царство Божье подобно тому, как человек на поле узнал, что лежит сокровище, пошел и все продал, всем в своей жизни пожертвовал, обрек себя на отсутствие дома, на отсутствие имения, на что угодно, только бы иметь это поле с сокровищем. Это сокровище для его души значило больше, чем вся его защищенность, которая у него была в жизни. И он нашел удовлетворение. Вот так, когда мы к Богу относимся, мы поклоняемся Ему. Это истинное поклонение. И в браке у нас есть такая возможность так поклониться Ему. И о которой этот камень, который они логически не понимают, или как бы плотью отвергают, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они оставлены. И там ниже, если читать, еще там еще очень много благословенного такого есть. И последняя картинка – это как работает вишенка в браке. Есть еще круг ободрения. Когда у нас есть круг созидания, когда мы любим или уважаем, независимо от того, прежде проявили к нам любовь или уважение, мы просто ради Христа это делаем, найдя утешение в нем, то после этого мы видим, как наша любовь безусловная, как она мотивирует нас. Когда жена чувствует любовь от мужа, то его любовь мотивирует ее проявить к нему еще больше уважения. И когда она проявила к нему уважение, то это уважение мотивирует его проявить к нему еще больше любви. Но этот круг последний, не во всяком браке это срабатывает, не во всяком браке иногда есть неверующий спутник в жизни. Хотя как-то работает все равно, даже когда есть кто-то неверующий в браке. Но это как вишенка, которую мы получаем от брака, это не есть основание. Пусть Бог благословит нас действительно научаться утешаться Христом. И я еще раз скажу, это огромная и большая тема. И некоторым из нас нужно, я бы сказал, даже серьезное душепопечение, чтобы мы могли разобраться с той болью, с теми обидами, с теми трагедиями какими-то, которые мы пережили, чтобы мы поняли, как эту часть своей жизни доверять Богу. Как действительно не смущаться ни от какого страха, как преодолевать страх, который возникает. и идти на такие страдания, и как утешаться Богом. Господи, мы все поклоняемся Тебе. Мы радуемся, какой у нас Учитель, Господи, какой Спаситель, какой Отец у нас. Господи, благодарим Тебя за Твою заботу о нас. Ты мог бы оставить нас без ответов, мог бы оставить нас во тьме, и даже просто спасение от ада уже было бы достаточно, чтобы ликовать нам. Но Ты не остановил спасение, оно распространяется в нашей жизни, в нашей душе. Ты наставляешь, Ты просвещаешь нас, исцеляешь наши целые сферы в жизни, наш брак в частности. Господи, Ты знаешь, как нам бывает тяжело, и мы просто решаем, иногда даже как-то не очень осознанно, но решаем просто утешать самих себя, спасать, защищать себя и не покоряться Тебе, Господь, не покоряться Слову Твоему. Прости, пожалуйста, Господь, за все те моменты, которые мы поступали себелюбиво. Кто-то, может быть, уже видит какие-то вещи, которые годами длились. И даже как-то бывает трудно нам поверить, что мы можем измениться. Настолько мы уже к этому привыкли, настолько это стало как частью нас. Прости за все это, Господи. Ты достоин того, чтобы мы изменялись. Ты достоин, чтобы мы до последнего вздоха усердно, упорно, до крови сражались против греха. Ты достоин того, чтобы больше славы своей явить в нашей душе, в нашей жизни, в наших отношениях, в семьях наших. Господи, дай нам мучиться или ревновать, или быть движимыми тем, чтобы не должно быть так, что Твое имя не славится в какой-то части наших взаимоотношений. Слава Твоя, Ты достоин того, чтобы сиять в каждом кусочке наших отношений. В каждом нюансе нашего брака. Господи, Ты великий Бог, Ты недостоин того, чтобы какие-то нюансы нашего брака или целые куски брака порочили Тебя. Господи, пожалуйста, зажги наши сердца выбирать путь несения креста, выбирать путь на Голгофу, выбирать путь утешения у ног Твоих. Господи, дай нам силы, мотивируй нас, дай нам преодолеть любые страхи, которые у нас есть. Дай отвергнуть любой неудачный опыт и возлюбить путь вот этого освящения в Тебе, Господи. Потому что Ты достоин этого. Ты умирал за нас на Голгофе. И это неправильно, что в какой-то части наших отношений, нашего сердца, нашего брака Ты не славишься. Славится сатана, славится мерзкая плоть, которая в нас, эгоизм, себелюбие, самовлюбленность. Мы просим Тебя, Господь, научи нас утешаться Тобой. Научи нас взбираться на Голгофу, научи нас обнимать крест, научи нас сидеть у ног Твоих, как Мария, которая насыщалась Словом Твоим. Научи нас быть Иоанном, учеником, любимым Твоим, который хотел всегда быть поближе с Тобой, лежал у Твоей груди. Научи нас, Господь, действительно видеть все Твои истины, которые бы исцеляли нас, и мы бы сказали, нам Тебя достаточно. Мы бы не просто сказали, мы бы продемонстрировали своей жизнью, Христа мне достаточно для всей моей жизни. Мне не нужно ничто от этого мира, чтобы получать радость. Христа достаточно для всей радости, для всей удовлетворенности. Дай нам жить так, Господи. Дай нам расти в зрелости, чтобы показывать, что такая жизнь возможна. Чтобы в любых страданиях мы были друзьями Иова, и мы сказали, что мы принимаем доброе и легкое, и злое и трудное от Тебя, Господи, да будет имя Твое прославлено в нашей реакции, в нашем довольстве Тобою одним. Пусть, Господи, это будет очевидно в наших семьях. Да святится Твое имя ради Твоей славы, Господи. Молимся об этом. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.